Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения – гиг-зона.
Доброго времени суток, наши уважаемые слушатели и зрители. На дворе понедельник, а значит, добро пожаловать на свежайший выпуск вашей любимой передачи «Гик-зона» на Теос Медиа, где мы максимально препарируем гик-культуру, атаку-культуру, в общем, все то, чем живет современная молодежь, которая интересуется книгами, фильмами, мультфильмами, комиксами, компьютерными играми, конечно же, настольными играми и так далее. У нас сегодня необычный выпуск, где мы не будем говорить о каком-то там конкретном тайтле или произведении, но поговорим о том, как именно одна из самых древних форм искусство отзывается в сердце современного фаната комиксов, гаммерства и так далее. Мы сегодня будем говорить о музыке в гик-культуре. И, дорогие слушатели и зрители, я вам напоминаю, что смело надо задавать ваши вопросы в прямой трансляции после. Мы будем стараться на них отвечать. Если наши уважаемые гости еще репостнут эту трансляцию себе, на странице будет вообще, наверное, у нас максимальный ажиотаж. В 3 часа дня, в понедельник, конечно, никто ничем не занимается. Разрешите представить ведущего сегодняшнего эфира. Это наш несравненный, замечательный, лучезарный Алексей Зуйков. Я ваш хост, вечно хмурый бородач Олежа Никитин, а у нас в гостях просто феноменальные музыканты, проложившие себе дорожку в популярность как раз благодаря тому, что пишут и исполняют музыку, связанную с современной молодежной гик-культурой. Я первым представлю вашему вниманию Павла Иванова, фронтмена, автора, лидера и вокалиста группы Fun Mode, чье творчество посвящено в первую очередь вселенной World of Warcraft. Хотя, конечно, не только аварики исполняют треки свои ребята. Второй наш гость — несравненный Сережа Федоров, известный также как Киря из дуэта Ленича Киря. И Сергей примечателен тем, что практически в одиночку может отыграть трехчасовой концерт, совершенно не теряя интереса публике, и постоянно выступает на самых разных гик-фестах. И вот я, кстати, первый вопрос и задам. Но Павлу. Павел, скажи, вот насколько часто Fun Mode приглашают на различные фестивали и приглашают ли на какие-нибудь крупные, типа там Эпикона, Игромира и же с ними?
Да, никогда.
Никогда. Печаль.
Ну да, но, к сожалению, как таковой команды нету на данный момент. То есть я, ну, опять же, к сожалению, один этим занимаюсь. Вот, ребят собирал, чтобы, ну, просто на концерты как-то отыграть более-менее. Рок-концерт, чтобы было не соло. Не соло, акустический, да. Вот. Но потом, опять же, люди все взрослые, не совсем до музыки было. Вот. Но мы это сейчас исправляем, так что по факту и приглашать-то нечего было. Вот. А так ни разу, нет, ни разу ни одного приглашения не было.
Ну, вот. Это прям ужасно обидно. А сколько лет ты занимаешься уже в рамках Fun Mode?
Хороший вопрос, не знаю. Так, если взять активное развитие, то может лет 5.
Лет 5?
Ну да. Ну,
за
да.
Лет 5-30 косарей публики это прям хорошо.
Это весьма солидный срок в целом. 5 лет это для существования музыкального коллектива, тем более тематического музыкального коллектива, это весьма-весьма уважительный такой хороший срок.
Мы, кстати, здесь вот вчетвером собрались, все так или иначе связаны с музыкой. Там у меня музыкальный коллектив, вот Алексей Зуйков встал на скользкую дорожку музыканта. Алексей, думаю, что у тебя как раз гораздо больше будет вопросов к ребятам, чем у меня. Но, в смысле, я знаю, где там подковырнуть каждого из них, особенно Федорова.
На самом деле, нет, очень классно и очень здорово, что мы решили об этом поговорить, потому что действительно, мы тут за кадром уже немножко пообщались, к большому сожалению, несмотря на то, что мир, конечно, тесен, а гик-мир еще более тесен, все еще очень большая осведомленность у людей внутри индустрии, и люди просто не представляют о том, что существуют какие-то музыкальные коллективы именно гик-направленности. Говоря по большому счету, я даже о команде Шаттла не слышал совершенно до того, как мы с тобой познакомились, и хотя я в этой среде кручусь, и вот каким-то образом интересные музыкальные гик-коллективы, к сожалению, выпадают из поля зрения людей, увлекающихся этой тематикой. И, в общем-то, этому наш эфир и посвящен сегодня, чтобы рассказать о том, что вообще происходит с музыкой в гик-культуре, о том, что есть исполнители, есть разные люди, которые этим занимаются, несут это все дело в массы, и здорово было бы, если бы массы также несли себя в сторону этих прекрасных коллективов.
А кстати, я вот да. Я из-за этого постоянно завидовал Сереже Федорову, потому что Сережа Федоров реально постоянно. Вот это просто меня приглашают вести какой-нибудь фестиваль. Я смотрю в расписание, там, Кири из Ленчи Кирилл, там, Ленчи Кири. Я такой, да ладно. Опять Сергей. И, ну, Сереж, тебя же прям практически как только вы в 2012 году начали с Ленчем, вас же непрерывно, по-моему, куда-нибудь да вызывают. Ну, сначала там My Little Pony, конечно, вас здорово третировали, а потом вы разошлись вообще по всем. Или я не прав?
Да не могу сказать, что, на самом деле, что я выступаю на всех фестивалях. Это в основном как раз Брониконы, и же с ними такие дружественные фестивали бронесообществу. Вот недавно был фестиваль Anyway Fest.
Да, слыхали.
Олеже, ты, может быть, там участвовал?
Да, что-то помню, что-то вспышками сознания какими-то. Алексей, да. Мне было обидно, что Алексей в этот момент, я надеялся, что Зуйков будет в другом зале тоже исполнять свои песни, и одновременно ты на большой сцене исполнял песни. Я думал, блин, как было бы здорово, чтобы просто весь фестиваль наполнился музыкой, а друг друга вы не услышите. Так, ну, Сереж, да. А сейчас какие-то приглашения вот есть на ближайшее время?
Осенью будет какой-то очередной бронефест. Я, к сожалению, не помню даты. Ну, сейчас лето такое время. Будут разные фестивали. Я так надеюсь. У нас очень странное сейчас время. 2020 год коррективы внес очень жесткие вообще в концертную деятельность. У меня за 2020 год концертов был один, по-моему. Может быть, два. И вот я очень надеюсь, что в 2021 году это как-то немножко изменится. Но, по-моему, вообще в летом в основном проходят различные опен-эйры, выезды вот на природу. А, собственно, конвенты начнутся, скорее всего, осенью. И пока что приглашение вот одно на брониконвент.
Но ты занимаешься далеко не только гик-музыкой, да, у тебя же... Я до сих пор помню этот великолепный разговор с Сергеем Федоровым, там, лет... 5 назад как раз, когда мы с ним идем, я спрашиваю Сережу, типа, как он там начал заниматься музыкой, и ты мне, Сереж, рассказываешь, что в какой-то момент в своей жизни я решил, что если я хочу быть музыкантом, то надо больше ничем в жизни не заниматься. Как бы там впроголодь ты ни жил, но если ты хочешь быть настоящим музыкантом, то изволь зарабатывать там вообще, пробивать себя в мир только благодаря музыке. И я так понимаю, что у тебя огромный спектр, на самом деле,
это музыкального правда. Творчества. Это правда, да. Я просто решил как бы рассказывать только о каких-то гик-историях. А так-то, конечно, у меня много всего происходит. Но на самом деле из последней деятельности, наверное, самая такая плодотворная деятельность у меня в студии «Феникс». Есть такая студия «Феникс».
Да ладно? Федор Никитаев. Ты, оказывается, с «Фениксом» сотрудничаешь?
Слушай, да у меня там куча разных песен. Ты посмотри, там ролики.
Вот кого они все-таки к себе переманили. Понятно. Я просто все время слышу музыку, я все время узнаю, как, знаешь, вот что-то знакомое очень. Но я никогда не стал интересоваться. Ну, просто, когда там на каршере едешь, музыку включаешь на Яндексе, и периодически, то, что у меня гик-подборка в основном, выпадает постоянно музыка из «Феникса», из студии «Феникс». Я все время слышу, блин, думаю, знакомо. Ну, не может же быть, но «Феникс» же, они никогда не были поющими. Оказывается, это вся Кири, ну, естественно. Павел, скажи, пожалуйста, а вот вы же официально тоже выкладываетесь?
Да, конечно.
Там на всяких iTunes, на Spotify, да. Там и так далее.
Да.
И как вообще с прослушиванием? Потому что, ну, вот «Фан Моут» у меня ни разу не выпадал. У меня выпадали в подборке постоянно «Братство Бобра», дурацкий коллектив «Театр Джо», или как он там, который по «Королю и Шуту». Да. Павел Пламенев наверняка тоже у меня там иногда присутствует. Вот «Феникс». А «Фан Моут» я, кстати, ни разу вот у меня в подборочке не...
Это очень странно, потому что очень многие люди, кто слушает того же самого Пламенева, те приходят и к «Фан Моуту». Ну, то есть тут вопрос просто вы сейчас заговорили, мне стало интересно, попадает ли вообще в категорию гик «Фан Моут», потому что, допустим, на том же самом «Яндексе» числится как альтернатива вроде бы. Ну, и... Ну, этот вопрос надо
есть
будет изучить.
Такая категория вообще гик-музыки?
Категории гик-музыки вообще нету, что странно.
Ну вот я просто подумал, что ты как раз говоришь про нее, и я про нее что-то не знаю.
Да, и это как раз очень большой... Ну, понятное дело, что это очень узкий сегмент. То есть, ну, слушающих там Моргенштерна и слушающих, соответственно, Сережу Федорова, сильно разные аудитории, по количеству в том числе. Но вот... Интересно, кстати,
чем Моргенштерн не гик-музыка? У него последняя песня, саундтрек, там сэмпл из какой-то игры взят.
Вот теперь мы знаем. Теперь мы знаем, что он еще и у компьютерных игр забирает сэмплы. Алекс, пожалуйста, давай, заточи какие-нибудь вопросы.
Мне очень интересно, на самом деле, узнать у ребят, чем они вообще вдохновлялись изначально. Какие, может быть, гик-коллективы вы слушаете, слушали раньше или слушаете сейчас. И раз уж у нас такой сегодня немножечко образовательный эфир, да, мы приоткрываем завесу над этой гик-культурой, гик-музыкой для слушателей нашей передачи, давайте порекомендуем им что-нибудь классное, может быть, там три, не знаю, три коллектива вы сможете назвать. Это могут быть совершенно разные, англоязычные, русскоязычные. Давайте с Павла начнем.
Ну, по поводу конкретно там каких-то гик-исполнителей, тут я, к сожалению, пас. Вот, могу просто сказать, вот, ну, скажем так, назвать группы, на которых я в музыкальном плане рос, и которые я и по сей день слушаю. Я застрял в 2004-2007 году. Ну, я не вижу в этом ничего плохого, поэтому как бы, ну, я могу посоветовать, наверное, то, что все уже люди, наверное, слышали. Это Three Days Grace со старым вокалистом Адамом Гонтье, это Breaking Benjamin. Ну и, наверное, не знаю, Five Fingers Death Punch. Тоже отличный коллектив, на мой взгляд. Вот такую музыку я люблю, такую слушаю. Рекомендую.
Сереж, ты кем вдохновлялся, кого ты слушаешь сейчас из гик-коллективов?
Из гик-коллективов? Я вообще очень мало слушаю музыки. Я в основном ее создаю. Просто времени нету, чтобы слушать. Из гик-коллективов и чем вдохновлялся? Ну, очевидно, вдохновлялся саундтреками к играм. Вот эти все дэндевские, у меня в детстве, у меня каноничное такое детство бумерское. У меня была Дэнди, у меня была потом Sega, потом у меня был компик на 100 МГц и соответствующие там какие-то игры. Поэтому я помню Марио, помню Контру, вот это все у меня в голове до сих пор. Я могу это все напеть и наиграть. И на Sega была просто чумовая Контра, Hard Corps, там тоже офигенный саундтрек. Вот это все вдохновляло, и это можно смело рекомендовать.
Я тоже хотел об этом поговорить сегодня. Здорово, что вы затронули эту тему в самом-самом начале. Мы так пойдем немножко по хронологии, значит, вперед и вверх. Мне кажется, ретро-игры, когда они только появились в нашей жизни, конечно, значили большое, такое, имели огромное значение для людей, которые ими... их вкушали, вдохновлялись ими. Я лично помню, что в детстве я, когда папа научил меня пользоваться видеокамерой, еще я в детском саду был, я снимал какие-то свои собственные мелкие мультики из Лего. Я там строил какие-то фаны, у меня были персонажи, они все разговаривали, был какой-то сюжет даже в голове, который я, конечно, сценарий не прописывал, но вот я что-то придумывал, там, общался от лица этих персонажей, как-то ими там бегал, сражался, взаимодействовал. И я снял первые видео и подумал, чего-то не хватает. И я понял, что мне не хватает музыки. Что же тогда сделать с этим? Я нашел гениальный для детсадовского мозга выход. Я включил игру Робокоп на Денди, включил кассетный проигрыватель с функцией записи и записал на кассету саундтреки к игре Робокопа просто вот от и до. И потом, когда я включал и снимал это кино, я... включал параллельно на проигрывателе музыку из Робокопа, и у меня был такой прям с музыкальной подложкой мультфильм, не знаю, кукольный фильм. Вот настолько эта музыка была для меня чем-то таким, не знаю, интересным, невероятным.
Хардкорный монтаж у тебя был, хардкорный.
Ну такой, да, по факту детский еще детсадовский монтаж. Но, наверное, музыка гик-среды, которая перевернула мою жизнь и которая прям до сих пор в сердечке отзывается, и даже в плейлистах у меня есть, это саундтрек к первому трехмерному Сонику, который был на Dreamcast, Sonic Adventure. Там была потрясающая японская рок-группа Crash 40, которая славится тем, что по сей день пишет саундтреки к играм про Соника. У них очень крутые, очень драйвовые такие рифы, и у них англоязычный, но при этом по всей вот составляющей такой классический бодрый джей-рок, но на английском языке. в очень разных стилях. Они писали там и какой-то а-ля рэпчик для персонажей вроде Наклза. Они писали какой-то бодрый такой серф-рок для Соника, который прыгает, бегает. И это было невероятно классно, потому что у каждого персонажа была не просто музыкальная тема, а это были прям тематические песни. И ты это все слушал и думал, блин, как же круто. Тогда на Dreamcast'е как раз диск с игрой, если запустить его через специальное приложение, которое вот Dreamcast, в оболочке Dreamcast было по умолчанию, а это вообще сеговская система, которая внезапно была аж на Windows, как я узнал потом. Диск с игрой можно было запустить через музыкальный плеер, и тогда можно было слушать музыку из игры, просто вот как песни. Я тоже таким же самым странным путем эти песни на телеке включал, записывал себе на кассетный плеер. Я ходил тогда с кассетником. Потом, когда дисковый плеер появился, я перезаписал, как-то нашел эти MP3-шки, записал на диски и ходил с этими саундтреками. Для меня до сих пор, наверное, это вот самые какие-то теплые, когда начинает играть какой-нибудь Open Your Heart или что-нибудь вроде того, я прям вот вздрагиваю, насколько же это круто было.
У меня от твоих историй, знаешь, просто у меня, я чувствую седину, которая у меня выросла, хочется ее почесать. Товарищи, наши дорогие гости, вот вас приглашали уже к написанию саундтреков к играм или пока нет еще?
Нет, не было такого опыта.
Блин, вот это ужасно обидно. Мне кажется, что проблема у нас в том числе не потому, что аудитория, да, не знает своих героев, а в том, что, во-первых, коллективы музыкальные друг друга не знают, да, то есть нету какого-то вот единого там фронта общения между всеми. Ну, то есть, да, там были в России, да, ленинградский там рок-клуб, там какая-то школа уральская, там уфинская и так далее, новосибирский рок-клуб, а вот гик-коллективов никакого такого единого движения, не знаю, профсоюза, можно сказать, нету. И помимо того, что никто не знает из музыкантов друг друга, да, у нас еще и деятели всей гик-культуры, не организаторы фестивалей, не авторы игр, не там те, кто мультипликацию снимают, они очень плохо знают, собственно говоря, тоже музыкальную тусовку. Ну, помимо Сережи Федорова, конечно, его пригласили участвовать в «Фениксе», он там тащит вовсю. Но я скажу, что, например, услышать треки Fun Mode в какой-нибудь игре или в каком-нибудь мультфильме было бы тоже очень-очень-очень-очень бодро.
Абсолютно точно. У нас первый вопрос от наших зрителей-слушателей. Я напоминаю вам, друзья, что мы сейчас в прямом эфире, и нам можно задавать наши вопросы в сообществе ВКонтакте «Гигзона». Пожалуйста, присоединяйтесь к нашему обсуждению, задавайте вопросы. И вот первый из них. Где же проходит граница между гик-музыкой и не гик-музыкой? В чем принципиальное отличие, как вам кажется? Помимо, наверное, очевидного, что это все-таки темы, да, темы текстов. Именно в музыке есть ли какие-то специфика, есть ли какие-то вот особенности?
А к кому вопрос адресован?
Вопрос никому конкретно не адресован, ко всем. Давайте по порядку, давайте с Сергея начнем.
Не знаю, разве что стилистические какие-то, может быть, особенности. То есть вот 8-битный синтез, 16-битный синтез, он так или иначе. Вот из последних крупных таких событий в гик-музыке, я считаю, что это Undertale и Toby Fox. Там просто, мне кажется, он на самом деле хотел продвинуть свою музыку, а игра получилась совершенно случайно. То есть там основное — это музыка. Она действительно очень хорошая. И там очень такое влияние чувствуется разных, в общем, ну, там фактически какие-то тоже синты, там, 16-битные, 8-битные, очень все это слышно. Но на самом деле никакой границы нету. Мне кажется, музыка, это звуки, это, ну, просто так получилось. Просто вот мы все поиграли в игры, посмотрели мультики, и нам нужно эту информацию как-то обработать в своей башке и выдать что-то новое.
Павел?
Если... Ну, я думаю, что границы вообще, в принципе, не существует. Я здесь соглашусь с Сергеем, то есть музыка — это музыка. Но с чем я вот с Сергеем не соглашусь, это вот про битность. Например, мы возьмем замечательный совершенно трек к Думу последнему, да, там жесткий металл, шикарнейший, не намека на битность какую-то. И с другой стороны, мы можем посмотреть, например, на ретро-вейв треки, которые отсылают нас к 70-м, там битнес часто используется, но, опять же, не имеет отношения к играм как таковым. Просто это как битнес несет, мне кажется, возраст некий, скажем так, ну, лично для меня, по крайней мере. То есть это отсылает нас именно к какой-то временной линии, там, далекой, во времена как раз, когда были дэнди там и так далее. А так, мне кажется, ну, опять же, музыка — это музыка, так что не стоит ее к чему-то приписывать.
Я понял, нам нужна опера, опера по мотивам компьютерной игры. Вот.
Так или существует?
Балет.
А какой, подожди, много, и мюзиклов существует, ну, очень много.
Мюзиклы, да, я говорю именно прям про классическую оперу или классический балет. Вот такого еще, по-моему, между прочим, не было.
Наверное, нет. Я разве что тот самый эпизод Марио с оперным кроликом поющим. Разве что сюда отнести. На самом деле, очень интересно вот о чем еще поговорить. Если раньше для саундтреков в играх, для саундтреков в каких-то гик-произведениях чаще всего привлекались какие-то новые музыканты, да, это был авторский саундтрек, то сейчас все больше и больше мы приходим к тому, что знаменитые коллективы, знаменитые исполнители делают музыку специально для новых гик-фильмов. Я не беру сейчас, конечно, массовый рынок какой-то там. Понятное дело, что саундтреки и Селин Дион, и всех остальных к кассовым гигантским фильмам были всегда. Но если мы возьмем те же видеоигры, было очень сложно предположить когда-то там в 90-х и даже в нулевых, что сейчас саундтреки к видеоиграм будут писать там Кэти Перри, будет писать саундтреки к игре, кто у нас недавно, как раз вот к... Очень, очень сильный был саундтрек сборный у Death Stranding с большим количеством коллективов, и в том числе достаточно известных альтернативных коллективов.
Мне кажется, это GTA все испортило, понимаешь, когда ты ездишь и слушаешь.
GTA точно все испортило, да.
А хорошо Fallout не испортило, наоборот... Немножечко вернул интерес к старой музыке на эстраде американской.
Да. Причем Fallout, они же даже использовали треки-то, в общем-то, которые не сказать, что на слуху, и вообще были практически забыты и подходили по тематике.
Зато как они здорово раскрасили игру. Это очень здорово. Все вот эти игры тоже с радио. А как, кстати, огромное же количество музыкальных треков люди узнали, достаточно неизвестных и много классных коллективов, узнали, например, из таких игр, как Need for Speed серии, где был очень крутой саундтрек для своего времени. Я очень хорошо помню серию Crazy Taxi, где играл Offspring, где играло еще много аналогичных альтернативных панк-рок-групп той декады, того времени, конца 90-х, начала нулевых. Мне кажется, что это тоже какое-то вот такое развитие сейчас. Если раньше кто-то использовал музыку, там, например, да, заключали лицензионные права на то, чтобы в GTA по радио играл, не знаю, Scorpions, там, что у них было, Here I Am, Rock You Like a Hurricane, то сейчас Bring Me the Horizon пишут за главную тему специально для Death Stranding. Сейчас Post Malone и Кэти Перри снимают и пишут специально песни и снимают клипы про покемонов. И для к 25-летию этой франшизы это тоже там выходит отдельным совершенно музыкальным проектом. Мне кажется, что вообще в целом гик-культура немножечко становится все более и более массовой. И, наверное, поэтому и музыка становится более массовой. У нас как раз вот вопросы есть об этом, да, что отделяет гик-музыку от не-гик-музыки, что вообще, вот, может ли гик-музыка опять же стать широко известной, спрашивают нас наши слушатели, и как раз вот здесь мне кажется, что это путь правильный, когда исполнители из не-гик-среды начинают делать какие-то... коллабы, да, какие-то песни, посвященные гик-музыке. И это такой двусторонний эффект.
Ну, тут главное, чтобы еще кринжа не было, понимаешь?
Естественно.
Когда, потому что когда Филипп Киркоров выпускает песню «Ты моя любимая» и там танцует в виде покемона, да, это становится Это смешно, но ты понимаешь, что, чувак, ты лезешь не туда, пожалуйста. Уберите Киркорова из гик-культуры. У меня вот вопрос к Павлу, кстати. У тебя же есть какой-то доступ к статистике фан-моуда?
Да, по конечно. Песням
и так далее. Какой трек у вас самый популярный?
«Эхо войны».
«Эхо войны»?
Да.
Видимо, потому что люди часто его путают с какой-то другой тематикой или как?
Нет, не знаю, нет, это совсем не игровой трек, он как бы на серьезных щах.
Вот это очень интересно, кстати, да, расскажи
подробнее. Ну, у меня, в принципе, по статистике, вот первые два трека, которые имеют очень большой отрыв от всего остального, они... Первое, это, ну, грубо говоря, вот о серьезных щах, да, «Эхо войны», это, ну, тема, которую сейчас не хотелось бы поднимать, но, грубо говоря, про... войну там и так далее. А следующий трек, он, скажем так, уже можно отнести к теме нашего сегодняшнего разговора. Это «Рыцарь и королева». Это, скажем так, ну, фэнтезийный такой трек в некой там средневековой вселенной. Он идет, грубо говоря, с огромным, конечно, отрывом от первого. То есть если на первом там, грубо говоря, образа 4 миллиона прослушиваний, то на втором 2, там что-то около того, не помню. Ну, а дальше уже там, да, там...
Я не ожидал таких цифр. Я думал, что речь идет там о, ну, там, 20-30 тысяч, 50 тысяч прослушиваний, никак не 4 миллиона. Серьезно? 4 ляма прослушиваний на «Эхо войны»?
Да, но это только в Яндексе или где-то я сейчас...
Это только скажу. В Яндексе?
А как? Вот как раз вы, наши уважаемые слушатели, спрашиваете, может ли гик-музыка стать широко известной. Вот, пожалуйста, вам ответ. На самом деле, правильно ребят сказали, что музыка не имеет границ, и гик-музыка — это всего лишь подход, это всего лишь одна вот такая вот тема отдельная, которая здесь может просто перекликаться тематически или как-то музыкально, потому что люди-то вдохновляются совершенно разными вещами.
Не, ну извини, здесь... пожалуйста, подожди, да. Вот у нас есть «Король и Шут», да?
Вот, ну, вот.
Уже, да. Уже нет,
короче. Я подводил.
А, я перехватил тут. Ну, смотри, есть «Король и Шут», да, который вообще ни о чем другом, кроме сказок. Ну, ты не можешь назвать трек, который... Ну, хорошо.
«Агу», «13-я рана».
Кто? Что, прости?
«13-я рана».
«13-я рана» — это что вообще?
Да, это был трек о событиях, связанных с Махно. В свое время Горшенев очень заинтересовался этой темой, и вот... Ну, у них было несколько, в общем, таких околосоциальных песен, но они прям вот-вот настолько терялись на фоне остального,
что... Там же, небось, все равно есть какой-нибудь сюжет, и в любом случае есть какая-то вот любовь Горшенева к глагольным рифмам еще, прости господи.
Князева скорее.
А, Князев еще писал, хорошо. А, я помню, как у Сережи Федорова мне было немножко неловко, когда на Anyway Fest как раз тебя попросили исполнять «Короля и Шута». В общем, маленькие девочки выскакивают там, ну, то есть прям вот, может быть, первый курс университета, но, скорее всего, старшая школа. И я, что тогда ты исполнял? «Дурак и молния», по-моему?
Да, да, «Дурак и молния».
Это было очень...
Вот что я сидел в соседнем зале.
А, Павел, кстати говоря, какое отношение к «Королю и Шуту»?
Лично. Жаль, что не попал только на один концерт. Вот, но... Я-то человек без образования музыкального, во дворе рос с гитарой, грубо говоря, поэтому, извините, у меня тут вертолеты летают. За мной.
«Эхо войны».
В Туле у вас интересно, да?
В Туле.
А где вы сейчас, Павел?
Я в Твери.
А, в Твери, Твери,
прошу прощения. Ну, у нас военный аэропорт есть, да. Забыл вопрос.
«Король и Шут».
«Король и Шут» — топчик, что с него взять? Это как бы, ну, все на нем росли, мне кажется, и во дворе пели все время. Да и сейчас как бы пара раз была на концерте, когда я так под акустику исполнял что-то.
Но это же удивительно. Вот у нас в российском обществе офигенная почва для того, чтобы гик-коллективы взрывались, да, с какими-то сюжетами, с какими-то фэнтезийными историями, фэнтезийными, фантастическими и так далее. Потому что у нас были «Король и Шут», «Ария». И все ролевое сообщество, например, на всех тусовках, там, неважно, какие это были, опен-эйр, там, выездные игры, а, извините, пожалуйста, сейчас полевые ролевые игры там собирают 2000, 3000 человек, да, людей, которые активно играют. Ну, то есть это вообще огромное сообщество. И, ну, всегда... исполнялись треки «Короля и Шута» и «Арии», которые автоматически ассоциировались с фэнтези. Но почему-то вот сейчас какого-то такого взрыва, какого-то коллектива, который примет, да, это знамя и дальше его понесет, почему-то до сих пор не случается. Может быть, нет какой-то харизмы, может быть, еще чего-то, может быть, слишком там большое разобщение в музыкальном обществе, я не знаю. Но никого похожего вообще даже не наблюдается. Ну, потому что это Король и Шут и Ария, да, это у нас как бы, ну, просто топ. Это...
Тут, мне кажется, дело в другом, потому что, на самом деле, у нас менталитет так сложен, что если попытаться сделать что-то похожее, то есть ты пытаешься, грубо говоря, отдать дань уважения, да, сделать некий омаж на тот же самый Король Шут, который ты так там любишь, да, люди сразу воспринимают это в штыки, потому что весь мы знаем очень много примеров групп, которые идут по стопам того же самого Короля и Шута. Они есть, их много. Сколько много там того же самого металла наподобие Арии. Но как только мы их слышим, мы говорим, они косят под Король и Шут. И типа сразу убираем их, потому что типа ты претендуешь на... Ну, как будто бы эта группа претендует на то, чтобы занять место там о великих, на которых мы там молимся. Но ведь это совсем не так. Но мы воспринимаем это именно так. Поэтому, мне кажется, они либо погибают в зачатке, либо просто, например, многие люди даже не начинают каких-то таких движений в сторону, типа, ну, я вот сейчас начну, а меня будут сравнивать. У меня, например, я никогда не привязывался к музыкальному жанру. У меня есть несколько треков, которые откровенно похожи на исполнение Короля и Шута. Ну, я таким образом и дань уважения отдал, и, в принципе, я как бы и слушал его много, поэтому почему нет? И, ну, я, честно, каждый раз ждал, что сейчас полетят палки и бутылки в плане там, вот, ты там косишь под Киш. Ну, как бы да, я кошу под Киш, потому что он мне нравится. Но, благо, палок не было, но, в принципе, эта реакция ожидаема. Мне кажется, вот поэтому у нас ничего с этим не получается.
Я так понял, что Олег скорее про преемственность, в принципе, даже не столько стилистически, сколько идеологически. Про именно гик-музыку, если сейчас...
Тематически, да.
Да, то есть что... сейчас мы говорим о том, что у нас, наверное, главная музыка в стране, самая массовая и мейнстримная, это все-таки рэп. Странно, что нет популярных каких-то рэп-исполнителей, которые бы читали вот на те же самые темы.
Сергей,
ну, как говорит мой друг, если чего-то нет, это появится через месяц. Мне кажется, что вот...
Я недавно для себя открыл, да, например, вот коллектив «Спектакль Джо», который, ну, откровенно они себя позиционируют, там, например, как вот созданный панк-коллектив, да, после смерти Горшенева для того, чтобы как-то, ну, видимо, эту нишу, яму, недостаток горшка на сцене восполнить. Их слушать невозможно. Ты начинаешь слушать такой, о, прикольно, Кокиш, ты слушаешься в пару строк, вот, ну, для меня текст очень важен. Я начинаю слушать текст, я понимаю, что я не могу это слушать, потому что как это околесится. Отсутствие каких-то нормальных тем, отсутствие, ну, как будто в попыхах, знаешь, школьник пишет что-нибудь, типа, ох, как, я хочу быть как Король и Шут, и начинает. То же самое, что, знаешь, там маленькие рэперы из 5-6 класса рассказывают про то, какие они самые крутые пацаны на районе, и начинают читать хип-хоп про то, что... учитель вообще им не указ, да, и все девочки в них влюблены, там, и так далее. Вот у меня новые кроссовки. Вот точно такой же эффект создается. А коллективы, которые самобытны при этом, и... Чем выделяется Король Шут и Ария, да? Ария — это вот больше философская такая точка зрения, ну, понятное дело, переигровка Мановара бесконечно. Король и Шут — это всегда сюжеты. И вот здесь как раз, мне кажется, самая главная грань между гик... комьюнити и вообще гик-культурой, да, и ширпотребной музыкой, ширпотребным вообще творчеством. Это не темы из бытовой нашей жизни, это темы из какого-то, из выдуманных миров. Это сказки, это космические путешествия, там, это миры Лавкрафта, там, какой-то оккультная магия и так далее. Мистический реализм, хорошо, окей. И, кстати говоря, вот... Что мне нравится в музыке, например, Сережи Федорова, то, что большая часть треков, она вполне себе применима к обычной жизни в том числе. И, ну, может быть, как раз от этого зависит во многом. Кстати, Сереж, какой у вас самый популярный трек? Или у тебя лично?
Честно говоря, я давно не заглядывал в эти все статистики, но у нас не так много музыки, вот, ну, лично у меня выложено так, чтобы я мог смотреть статистику. По-моему, это... Какая-то странная, кстати, штучка из Undertale, один из каверов. По-моему, это кавер, который называется Sans.
То есть у вас самый популярный это все-таки кавер был один из.
Да.
А кавер, который музыкальный кавер или кавер, который с текстом кавер?
Нет, который музыкальный.
О, удивительно. У нас эпоха каверов, на самом деле. Сейчас все больше и больше ценится кавера на какую-то мелодию, причем, интересно, переделанный, чем какой-то оригинальный саундтрек.
Я, кстати, очень к этому отношусь хорошо и тепло вообще к каверам. Мне кажется, что вот то, о чем Павел говорил, на каверы тоже распространяется. А, они же просто перепели. Это же как бы не так сложно. Ну, с одной стороны, да, конечно, когда ты делаешь кавер, у тебя уже есть материал, ты просто его перерабатываешь по-своему. Но, с другой стороны, это тоже творчество. И многие песни именно в виде каверов начали как-то жить в головах людей.
Это правда.
Согласен, да, множество примеров.
Вот, поэтому к каверам мне очень хочется, чтобы как-то вот отношение поменялось. В том числе, кстати... С кавер-версиями довольно сложно с точки зрения авторского права. Вот, например, у меня куча разных переводов есть американских песен на русский язык. Да, «Огород, дачный дом» я пою, «Country Road, Take Me Home». И я не могу его, собственно, в стриминге выложить. А если в стриминге ты не выкладываешь музыку в данный момент времени, то считай, что этой музыки просто нет. То есть она должна быть на стримингах. Но с точки зрения авторского права... переводы, в общем, можно выкладывать только с каких-то там, в общем, с одобрений держателей оригинальных авторских прав.
Давай уточним для наших слушателей сейчас, потому что я думаю, что многие не очень понимают.
Так.
Условно, если есть какая-то популярная песня, вот тот же самый Country Roads, да, мы хотим записать кавер на эту песню на русском языке. Мы целиком перевели текст, он русскоязычный, его исполнил другой человек. Музыку мы тоже сами сыграли своими руками, по тем же там нотам, скажем, но с другими инструментами. Инструментально это совершенно получается новое произведение, да, если юридически. Точнее, не юридически, а физически. А вот юридически все равно мы не имеем права выложить эту музыку на стриминг.
Юридически... Это будет называться не кавер, а как-то derivative work, я могу ошибаться с английскими словами. В общем, некая переработка. То есть есть такое понятие, вот есть понятие кавер, и с кавер-версиями довольно просто сейчас. Можно выкладывать кавер-версии в стриминге, если они полностью соответствуют, если ты не поменял текст, если ты не поменял какую-то общую концепцию, мелодию, гармонию там. Это считается кавером. Если ты сделал перевод, то это уже не кавер, это уже переработка. И переработку так просто ты не можешь выложить без одобрения различных ребят, держателей авторства.
Как интересно. Мне казалось, что здесь как раз наоборот должно быть проще. Потому что если ты просто взял и перепел чужую песню, то у тебя нет никаких прав. А если ты сделал свое произведение на основе и текст переписал, и переиграл все, и перепел сам... Удивительный мир юридических тонкостей в вопросах авторских прав, друзья. Нас тут, кстати, спрашивают, есть ли фестивали гик-музыки, и я так понимаю, что нет.
Я вот как раз об этом хотел поговорить. Почему, блин, не составить бы нормальный, полноценный, знаешь, такой фестиваль, типа, не знаю, там, фестиваль межгалактической музыкальной культуры, да, то есть и собрать все самые необычные коллективы, которые выступают с необычной музыкой, да, с посвященной гик-культуре, с, может быть, в костюмах выступающих, потому что на самом деле их просто масса, этих коллективов. Ну, то есть фестиваль полноценный, там, дня на два собрать можно. Я вот сейчас просто из головы даже, если брать, там, «Изумрудный город» коллектив, «Кот Баюн», Razor X, который по постапокалипсису играет, это коллективы музыкальные, да, вот, ну, не считая Fun Mode, Лен Чикири, там, команда Шаттла, так и быть. То есть собрать действительно какой-то большой фестиваль можно, а почему
а если взять делать? Еще какую-нибудь около гик и фолк-музыку, там ту же самую «Мельницу», «Немного нервно» и многих других исполнителей, которые с этим связаны, то там вообще... крупный фестиваль с хорошими хедлайнерами получится.
Ну, вот здесь было бы здорово, конечно, как ты знаешь, ограничить так, чтобы на сцене звучала вот только музыка для задротов, так сказать, простите, и чтобы было какое-то небольшое шоу. Ну, потому что когда вот Fun Mode, да, Павел, в один концерт, да, вы отыграли того?
Мысли.
А сколько? Да. Я просто прослушал этот момент, да.
Я не говорил даже, сколько, я не знаю, сколько, может быть 10.
А у вас это как в сольном творчестве шло или...
Ну, где-то 4 или 5 раз мы вместе играли там с ребятами, то есть полноценный рок-концерт давали. И, ну, где-то, получается, может, еще раз 5 я ездил соло.
А вы не надеваете там всякие костюмы орков, эльфов там, и так далее, знамена Азерота и выносить, нет?
Да, играли вы при этом на фестивалях или это были сольные концерты?
Нет, это сольные концерты. Угу. Вот. А по поводу, почему не организовать фестиваль, ну, мне кажется, ответ очень прост. Ведь все всегда у нас упирается в коммерцию.
Да.
Потому что, ну, давайте объективно как бы привести группу с инструментами, например, вместо проведения фестиваля, допустим, без гонорара, а просто привести, это стоит денег, причем, ну, я думаю, немалых, в зависимости от того, кто где живет. И таких групп там сколько надо, да, это уже сколько денег. Опять же, сколько сделать вход за билет, и кто вообще возьмет на себя всю эту финансовую нагрузку? Если нашествие взять, то же самое, можно о нем говорить здесь, нет?
Да, да, конечно.
Опять же, ну, я как бы, оно же здесь рядом у меня проходит, очень близко. Как бы ты покупаешь билет, который стоит, в принципе, ну, немало, но в пересчете сейчас на сколько сольные концерты групп стоят, это очень подъемная стоимость. Но ты потом пьешь там пиво по 300-350 рублей за 0,5, и, в принципе, это понятно, чем обусловлено, потому что вот эти группы, которые приехали выступать за гонорар, а не за честное слово, им платят те же самые ребята, которые, скажем так, пиво здесь продают, образно говоря, да? Соответственно, надо представить, ну, найти человека доброго, кто повезет всех, и кто там что будет продавать. То есть все хотят кушать, образно говоря. Так что, мне кажется, видимо, люди считают пока что, что гик-культура у нас, может быть, у нас в стране не так развита, и на ней как бы, ну, не то, что не заработаешь, а можно и прогореть. Поэтому пока что с мертвой точки все не двигается. Хотя, если посмотреть на International, да, та же самая Dota, там, Counter-Strike и так далее, какие там... Я только недавно увидел, какие там опенинги у них на стадионах, там, с голограммами, там, с какой-то вообще там... Это очень круто. Опять же, мы понимаем, что там есть спонсоры. Пока их не будет здесь, пока люди, ну, не захотят в это вложиться, развить и получить какой-то выхлоп, у нас ничего с места не сдвинется, к сожалению.
Это должны делать, короче, Soft Club и Ubisoft, да, вместе объединиться.
Ну,
и сделать,
почему бы нет? Почему
Сереж, нет? Ты же участвовал, да, в организации музыкальных больших фестивалей и так далее, да?
Ну было крупных. Дело, да. Бывает.
Вот насколько, да, через какое пекло проходят организаторы музыкального фестиваля, и хоть раз участвовали ты в организации, может быть, какого-то музыкального движа именно для гик-фестивалей?
Для гик-фестивалей нет, я скорее так на подхвате помогаю организаторам обычно там, может быть, с музыкой, там вот на последнем бронефесте мы очень милую общую песню сделали в конце, что-то такое, в общем, неплотная администрация. Я участвовал в организации, есть такой фестиваль «Платформа». Это совершенно не гик-фестиваль, но это очень интересный фестиваль, просто как явление. Он не коммерческий, но при этом там 17 сцен, много разных музыкантов.
Очень многоформатный, да.
Да, многоформатный. Я, кстати, туда постоянно зову брони, там, поставьте брони сцену уже там. Но что-то как-то ребята пока не собрались. Ну, это, конечно, из ряда вон такой фестиваль. И вот если вы слышали про фестиваль, например, «Пустые холмы», вот был такой культовый, да, тоже некоммерческий. Когда мы говорим некоммерческий, это означает, что там нет входного билета, потому что, на самом деле, делать входной билет на фестиваль, это сразу же тебя обязывает делать периметр охраняемый там с колючей проволокой, чтобы никто не пробежал бесплатно. В общем, не всегда это выгодно коммерчески. Поэтому фестиваль некоммерческий.
Подожди, за счет чего тогда живет, собственно говоря, некоммерческий фестиваль? То есть благодаря чему? Где деньги?
Живущий Федоров? За счет донейшнов. То есть,
чисто донаты.
Чисто донаты. То есть перед, ну, за, там, допустим, 3 месяца объявляется: ребята, вот мы делаем платформу, надо столько бабла, давайте скидываться. Люди скидываются. Обычно все проходит в ноль. И как бы все пишется открыто. Ребят, вот смотрите, нам нужно там, допустим, там, не знаю, миллион. Но вот если мы соберем 500 тысяч, но у нас будет в 2 раза меньше туалетов, вот этих синих кабиночек. Ну, вы сами как бы смотрите. Хотите давайте вообще их не будем ставить, можно тогда и за 200 провестись. Вот, в общем,
в лесу.
Да, и это более-менее работает уже много лет. Вот. И более-менее туалеты обычно стоят в нормальных количествах. Вот.
У нас совсем немного времени остается. И, ну, понятно, да, что нам нужно сделать какую-то выездную большую тусовку, большой фестиваль, который будет полностью на свободной торговле основан при каких-то коммерческих вложениях больших, спонсорских, с огромными баннерами рекламы новых каких-то проектов компьютерных и так далее. Давайте коротко, у нас осталось 5 минут. Какие планы на будущее в музыкальном плане у коллектива Fun Mode сначала, а потом вот у Кири из Ленича и Кири? И Павел?
Коллектив Fun Mode пишет 9-й альбом, вот, дописать в планах 9-й альбом, начать 10-й, вот, ну ох, и сейчас как
это
бы...
Это за 5 лет, правильно, да? 9 альбомов за 5 лет.
Да, да даже меньше, наверное, вот, я очень плодовит в этом плане. Ну, я как...
Потрясающая вообще статистика.
Да, я его... Ну, я просто выпускаю новую песню, через 2 дня мне спрашивают, когда следующая. Приходится идти писать, что... Ну и собраться в планах сейчас, ребята, ну, мы опять собираемся, репетируем усердно, и я надеюсь, что мы там, допустим, к концу года сможем уже полноценно группой, новым составом снова дать жару где-нибудь, потому что все-таки, ну, нормальный рок-концерт, где можно и послэмиться, там песни у меня есть и тяжелые, это классно, это моя молодость, я рад ее вспомнить, только уже с другой стороны, скажем так, баррикад. Вот, вот и все планы, развиваться, в общем.
Сергей.
Да такая же история. Мне очень хочется доделать тот проект, который сейчас вот на студии «Феникс» по вселенной 13 карт. Там этот проект, господи, 9 альбомов за 5 лет. Вот у меня 8 песен за 2 года получилось доделать. Там 8 песенок, там, в общем, прям советую, посмотрите, это клево. Я туда прям много себя вкладываю, в эти песенки. Там 8 персонажей, у каждого персонажа своя песенка. Вот сейчас уже перевалило, уже 4 песни выпущены.
Сереж, прости, песни, пожалуйста, да. если я лезу не в свое дело, но в «Феникс» тебе вообще какой-то гонорар платит за это все происходящее?
Да,
это
да, все? Да, конечно, конечно, все хорошо. Ну,
хорошо, я за тебя рад, я за тебя очень сильно рад. Помимо вот «Феникса», да, может быть, что-то из своего ты планируешь дальше толкать?
Мы записали некое количество песен с таким замечательным музыкантом Сергеем Гейченко. Он играет на синтезаторе, он пушкинист, поэт, вот. И мы записали несколько песен без слов. Мне кажется, это очень мило, когда поэт, и вообще учитель русской словесности, доцент, преподает в институте, он сочинил несколько песен без слов, такие, знаете, «а-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла». Вот что-то такое. Мы очень
про
хотим
Мамбхару это... Мамбуру.
Да, 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 да. Вот это вот очень хочется релизнуть в этом году.
Павел? А.
Да, простите, я просто присоединился к песне без слов. А.
Все мы здесь 4 музыкальных человека, можем неожиданно начать петь песню без слов. 3 минуты, давайте, если останется чуть-чуть времени, да, Зуйков, давай какую-то подводку итоговую.
Ну что ж, подводка итоговая, я думаю, что... Прежде всего в том, что мы здесь все родом из детства, ребята, прежде всего. Вот эти корни, вот эта популярность гик-культуры, конечно же, складывается из знаменитых каких-то игр, из мультфильмов, которые все мы смотрели. Я уверен, что вы точно так же помните опенинги ваших любимых мультфильмов, мультсериалов, которые вы смотрели в детстве до сих пор наизусть. И мне кажется, что гик-музыка, она прежде всего растет, в отличие от музыки масс-культурной, она растет из наших увлечений, она растет из того, что нам близко, из того, чем мы горели в свое время, что было для нас каким-то совершенно отдельным параллельным миром. И именно это, мне кажется, отличает гик-музыку от не-гик-музыки. Это то, что музыка для любителей гик-культуры, какие-то знаковые саундтреки, будь то Кира Ямаока к Silent Hill, будь то, не знаю, там, Элтон Джон с песней «Из Короля Льва», с вот этой вот вступительной... Да-да-да-да. Это она. Оно всегда остается где-то в сердце. И это музыка, которая приходит к нам не как музыка, она приходит к нам как некое такое наполнение, дополнительное чего-то большего, что для нас имело громадное значение, и мне кажется, тем она и прекрасна. Спасибо большое нашим сегодняшним гостям, которые разделили с нами Это эфир, это Павел из коллектива Fun Mod и Сергей Федоров из Ленич и Киря.
Мне еще нравится, какие у нас, знаешь, такие прям русские такие вот имена, имя, фамилия, да, Павел Иванов, Сергей Федоров, так странное ощущение, только мы говорим о, по сути, западной культуре, да, гик-сообществе, там, а так культуре и так далее, и у нас такие прям русские, из Твери, из текстильщиков, дорогие друзья,
спасибо. Наше время прям вот сейчас истекает совершенно, поэтому услышимся через неделю прямо здесь в 3 часа дня в гик-зоне на Teos.fm и на просторах интернета. Любим вас. До встречи в новых эфирах. Олеж Никитин, Алексей Зуйков, наши гости прощаются с вами. Пока.
Пока-пока.
Здорово.